У микрофона Лидия Андреева. В ближайшие минуты мы будем говорить о вопросах современного образования, в том числе частных школ. И вместе со мной сегодня в студии основатель и директор частной образовательной школы «Эстет-центр» Александр Медзюта. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сначала расскажем о конкретной частной школе, об «Эстет-центре», а потом будем в целом говорить о школе, об образовании, обо всех этих вопросах и вообще о детях в конечном счете.
Эстет-центр был основан 20 августа 1991 года. Вообще в России столько не живут, но вот нам удалось. Поскольку мы ставили задачу не получения каких-то, так сказать, преференций, каких-то денег, а именно долговременную работу учителей в определенном режиме. Вот мы такую задачу поставили, поэтому это достаточно длинная задача, поэтому мы работаем давно и хорошо.
Если не ради получения прибыли, то часто что-то новое создают из-за того, что понимают, хочешь сделать хорошо, сделай сам. То есть существующее не устраивает. Я так понимаю, существовавшая на тот момент система образования вас не устраивала, поэтому...
Она и на сегодняшний момент нас не устраивает.
А чем?
Ну, все заформализировано чрезмерно. То есть, когда нам говорят, что вот якобы учителя сейчас свободны и могут что-то выбирать, это вранье чистой воды. На самом деле все заорганизовано, шаг вправо, шаг влево считается побег. Проверяет это, тут есть Министерство образования, которое, у которого есть свои подразделения для проверок, они все это проверяют, не дай бог отступишь.
Что официальные уроки, что спецкурсы? Точно так же проверяют.
Ну, спецкурс нет, конечно, там. Официальные уроки, мы же должны проводить определенную программу, поэтому это достаточно, так сказать, нудная вещь. Хотелось бы от нее немножко уходить. С чего мы начали, так это вот есть такая цифра 12 человек в классе, так это я придумал. А сейчас она практически везде используется, вплоть до там, отдаленных уголков России. Потому что 8 человек – это оптимальный состав класса, который нацелен на индивидуальное обучение, имеется в виду, конечно. А вот 12 – это не некий зазор, чтобы можно было там добавить в класс ученика, внезапно пришедшего не 1 сентября, там, скажем, 10 октября. Поэтому вот мы так варьируем. У нас прямо в договоре написано «до 12 человек».
И вот такая система, такая численность у вас с основания по сей день работает?
С основания и вот по сей день. Потому что на самом деле это оптимальная численность, все нормально. Некоторые школы частные, правда, ставят и больше, и есть и 15 человек, есть и 20 человек, но теряется эффективность, конечно.
А вот вы вначале сказали, что столько не живут организации с 1991 года.
Да, 29-й год.
Каким образом удается столько времени, ну, я не буду говорить беспроблемно, всей биографии учебного заведения, я не знаю, но тем не менее, продолжать работать?
Ну, мы как бы не психовали, не бросали начатое. Ситуация менялась, нам все время задавали новые условия, мы к ним приспосабливались. И самое-самое это главное, что в новых условиях старались сохранить идею и дух школы. И нам это удавалось. И удается пока.
Вы говорите «мы». Это такая школа имени себя или у вас есть команда?
Нет, команда всегда есть, конечно. Особенно в школе это, конечно, прежде всего учителя. Я же не могу как-то вот задать, взять какого-нибудь человека с улицы и сказать, ты будешь делать то-то и то-то. Нет, нужен конкретный...
В некоторых местах так работают.
Не знаю. Я в таких местах не работал, поэтому не знаю. Поэтому нужен учитель, индивидуальность. Другое дело, что не сразу можно установить контакт с учителем, не сразу понять, чего он стоит. Это правда. Но на самом деле я, так сказать, никогда не говорю, что только я, так сказать, вот устроил все это, придумал, задумал, сделал. Нет, работали с разными учителями. Многие сейчас уже ушли, некоторых нет живых, потому что 29 лет – достаточно большой срок. Но я всегда помню, что были люди, с которыми я работал, которые мне помогали.
У меня как-то на интервью был главный врач частной медицинской клиники, и вот он сказал такую фразу, что он не берет сотрудника принципиально, если человек отработал в системе государственной медицины, если у него был такой опыт. то есть, ну, молодых специалистов, не работавших в системе российской государственной медицины, я имею в виду. А вот у вас как с этим? Если человек поработал в обычной школе, он может к вам устроиться?
У меня сразу вопрос, а где он их берет-то, вот, которые не работали?
Не стал раскрывать, где берет. Ну, берет, конечно, тех, кто сразу после института, либо из-за рубежа привлекает.
Вы знаете, есть такая проблема сейчас, она сейчас наиболее остро стоит. Старение учительского состава. А раз они стареют, значит, они откуда?
Из
той же советской системы, конечно. Более того, я скажу, что именно эти люди и держат школу, потому что вновь приходящая молодежь, она немножко другая, она не готова. Понимаете, школа — это место, которое требует отдачи от тебя, как от работника. То есть там вот как-то так вот...
Отсидеться не получится.
Слегка не получится. Надо вкладываться, и прежде всего вкладываться психически. Это очень тяжелая работа, на самом деле. Я думаю, что это одна из самых тяжелых работ.
То есть люди просто не хотят затрачивать ресурсы?
Да, конечно. Если можно получить такой же заработок или больше намного в банке, они пойдут в банк, конечно, работать. Или там продавцом куда-нибудь. Угу. Или, я не знаю, но есть масса всяких этих самых... синекур, на которые можно устроиться. Поэтому у меня вплоть до того, что вот вспоминал недавно, что была девочка, пришла, все нормально, она недавно закончила, хотела бы, значит, там еще доучиваться в институте на более высокой ступени. И, значит, я взял у нее трудовую книжку, сделал запись, все нормально, ждем вас 1 сентября, поскольку она куда-то улетала там. Приходит ее подружка, значит, говорит: я вот видела Машу, ей ничего не надо. Она сказала: можете книжку себе оставить, она, значит, не будет преподавать школе. Вот вплоть до этого. Угу. Очень трудно, значит, ну, хотя не будем, так сказать, врать, есть и достаточно молодые учителя, и достаточно молодые психологи. Но это такая редкость, их надо искать, надо к ним приспосабливаться. В основном это очень такие давно работающие учителя.
А вы проводите собеседование для того, чтобы человека принять? Или какое-то тестовое, ну, вот как испытательный срок? Каким образом к вам люди попадают и закрепляются на работе? Как вы являете?
Как правило, это по совету уже тех учителей, которые у нас работают. Конечно, я провожу собеседование. Мне интересно, в общем, что из себя представляет человек. Потому что, конечно, вопросы такие, особенно молодым, задаются, как, например, как вы себя чувствуете там среди учеников вот такого возраста? Там?
Ну, мне кажется, это логично, что вчерашний студент, ну, даже позавчерашний, он будет немножко нервничать. Это нормально для любого молодого специалиста, разве нет?
Знаете, бывают, знаешь, такие вот учителя, как бы учителя, только что и студент. Вот она уперлась в доску, и там что-то рисует. В классе все ходят ходуном, там это на головах, перекидываются самолетиками. Она там сама себе что-то рассказывает.
Ну, потому что ей страшно повернуться.
Ну да. Я как раз вот такой девочке говорил: сволочи. Сволочь. Ненавидишь? Ненавидишь. Вот с этим настроением войди, пожалуйста, стукни по столу и скажи: стоять, молчать, вот бояться, я сейчас все устрою. Это нормальный выход. То есть, чтобы как-то прийти в себя, поменять отношения, поменять обстановку.
Сейчас у меня рушатся шаблоны, на самом деле, я думаю, у некоторых родителей, которые нас слышат. Потому что есть такое мнение, стереотип, наверное, что в частной школе с детьми носятся, с них там сдувают пылинки, и
это
ни боже мой, ничего
стереотип.
Плохого
вот
не скажут.
Вы
говорите
кулаком. Половина вашего стереотипа — это нормально. Ага. То есть мы действительно носимся с детьми. Мы действительно смотрим, что за человек к нам пришел. Мы к нему привыкаем, мы с ним беседуем, мы его учим, и мы его воспитываем. Но сдувать пылинки мы не сдуваем, извините. Потому что если надо на человека прикрикнуть, чтобы он пошел в нужном направлении, прикрикнуть, есть люди, на которых вообще нельзя повышать голос, ребят. То есть сказал чуть громче, все. Истерика, ушел, перепугался, с тобой не разговаривает и так далее. А есть ребята, которым нужно прямо это самое, оральную агрессию устроить, и все. Потому что, ну, они разные, есть разные способы. Вот начиная от очень мягких и заканчивая очень жесткими.
И вот по такому психотипу формируете классы или как?
Ну да, мы стараемся, чтобы классы сформировались так, чтобы дети не мешали друг другу. это важно. Потому что если появляется человек, который мешает на уроке, мешает заниматься, мешает думать.
Неформальный лидер, так называемый.
Да, нет, это не неформальный лидер. Есть неформальные лидеры, люди достаточно договороспособные. С ними можно поговорить, их можно настроить, и они вот пойдут и пойдут за собой класс. А это есть такие вот как раз социально неорганизованные, я бы сказал, люди, которые не понимают, что вот они находятся в некой пространстве, с некой задачей, они начинают из этого пространства выходить, пытаясь там показать, что они очень значимы, очень главные. Но у них, как правило, не получается.
Расшатывающая дисциплину. Сейчас у нас будет короткая пауза. После нее мы продолжим наш эфир. Не переключайтесь. У микрофона Лидия Андреева. Я напомню, сегодня тема нашего эфира – это школьное образование, частное школьное образование. Я напомню, вместе со мной в студии директор частной образовательной Челябинской школы «Эстет-центр» Александр Сергеевич Медюта. Когда родители подходят к вопросу отдачи ребенка в систему школьного образования, не по тому принципу, что там школа из окна видно, вот туда пускай идет. А так называемое осознанное родительство практикуют и, в общем, выбирают, куда ребенка отправить. Они начинают читать интернет зачастую, читать отзывы. Естественно, в интернете очень много всего разного пишут, начинает голова пухнуть. Есть ли какие-то базовые принципы, которые нужно родителям учитывать, на которые обращать внимание по выбору школы?
Ну, самое главное, видимо, это знание своего ребенка. То есть, что ему конкретно удобно, что ему нужно. Потому что вот я лично заканчивал 31-ю школу, и, слава богу, Александр Евгеньевич Попов сохраняет там ту же атмосферу, в которой я учился. И это атмосфера соревнования. Там вот это выстраивание этой таблицы, кто первый, кто второй, кто десятый. Кому-то это надо, это необходимо. Он должен так себя построить. А кому-то надо, чтобы он сидел тихо, к нему подходили, спрашивали, он отвечал, что-то писал и потом сдавал. По-разному. Дети устроены по-разному. Я всегда говорю, что для каждого ребенка должна быть своя школа. Но поскольку это невозможно, приходится вот что-то усреднить. Поэтому нужно разговаривать, общаться не с сайтом, а общаться с людьми, которые работают в этой школе. С директором, с заучем, с учителями, конечно. Ну, в началке это понятно, что они прежде всего приходят к учителям и с ними и смотрят им в глаза, там мама, не мама, и тогда отдают.
Личный контакт устанавливают.
Это важно и для старших классов. То есть важно, чтобы родители посмотрели на этих учителей и решили, что вот они подходят нашему сыну, там, дочке. И важно посмотреть классы, если они приходят в школу, в которой раньше не учились, не в первый класс, а в там, пятый, седьмой. Надо посмотреть, что за ребята. Годятся они в друзья, не годятся они в друзья. Это очень такая простая вещь. Не надо каких-то, так сказать, сложных подходов. Подходы очень простые.
А вот как посмотришь? Не пустят же родителя прийти на урок и там где-нибудь на задней парте сидеть и все смотреть и слушать?
Ну, у нас пускают, если родитель уже ребенка привел. Угу. Понимаете? То есть просто так вот с улицы человека мы, конечно, не пускаем. Если родитель, желание у него есть посидеть в классе, посмотреть, что там творится и как себя ведет их сын, дочь, ради бога, пожалуйста.
Расскажите, как у вас в СТ-центре строится временная организация какая? Есть ли такое понятие, как продленка или что-то по смыслу с ней близкое? Есть ли какой-то классный руководитель, который с ребятами ездит куда-то? Есть ли родительские собрания?
Ну, у нас все это есть, просто у нас все это особенное. Скажем, родительские собрания, как правило, у нас проходят как собеседование учителя и родителя. То есть назначаем время, рассаживаем учителей по кабинетам, вывешиваем таблички, что это русский язык, а здесь математика, ради бога. И родители ходят и разговаривают с теми учителями, которые им нужны. Вот таким образом, как правило. Иногда у нас бывает, особенно в старших классах, общее собрание, но это если нужно, так сказать, установить какие-то новые правила или объявить о каких-то предстоящих экзаменах, там, итоговых работах и так далее. И у нас еще бывает педконсилиум.
По сложным случаям?
Для старших классов. Нет, мы просто 9-11 класс обязательно проводим 2 раза в год педконсилиум, когда садятся все учителя, приглашаем по времени родителей, даете им листочек, что вы должны прийти в такое-то время. И там порядка 15 минут все учителя высказываются о конкретном ученике. Вот Вася тут. У меня такое, у меня такое, у меня вот такое. Как правило, значит, строятся очень нормальные отношения с родителями на таких педконсилиумах. Родители не обижены, не возбуждены, они нормально совершенно с нами беседуют. И как-то вот удалось это установить, потому что, знаете, когда в школах, не дай бог, родители вызывают там к учителям, и начинается это вот у вас ребенок, не знаю, какой ребенок, как вы его воспитывали.
Чем
это все равно, что как моей жене когда-то сказали на 6-м месяце беременности: а чего вы собрались работать, рожать? У вас же токсикоз. Вот примерно так. И что теперь делать?
Действительно.
И то же самое, когда учителя говорят родителям: вы неправильно воспитали. И
так
чё?
Ну, все уже.
И куда?
Ну, действительно, куда? Нового рожать.
Ну да. Вот. Поэтому мы разговариваем конкретно о конкретных проблемах и как их исправить для таких детей. Дальше. Значит, у нас не существует классных руководителей, у нас есть воспитатели. Поскольку классы маленькие, не имеет смысла там на 8-12 человек конкретно выделять классного руководителя. Поэтому за воспитателя закреплены конкретные дети. Вот это твой, это твой, это твой. Черт.
То есть, соответственно, дети разных воспитателей могут учиться в одном классе? Вот
нет,
так,
как правило, нет. Но у нас очень много детей, которые занимаются индивидуально. Поэтому тут приходится распределять. И поездки, конечно, у нас есть всякие разные, как во всех школах.
То есть внеклассная жизнь, она тоже имеется.
Да, начиная от МИАСа и кончая Финляндией, как это обычно и бывает у всех, наверное.
Ну, да, главное, как родительский комитет решит.
Вот... У нас нет родительского комитета, вот, поскольку как? У нас достаточно серьезное движение учеников, то есть мы принимаем круглый год, поскольку проблемы возникают в школе, особенно в 8-9 классах,
по месту жительства,
да,
вот,
они возникают в течение года. Ни в коем случае нельзя держать ребенка там, где ему плохо. То есть неважно, куда вы решили уйти, но надо уходить из того места, где ребенку некомфортно.
Даже посреди учебного года?
Даже посреди... Моментально. Вот у нас какая-то... У меня какая-то жизнь прошла, мои там 60 с лишним лет. Для меня, так сказать, вот 2 месяца ничего не значит. А для ребенка они значат очень много. За это время формируются определенные его навыки, определенные его обиды.
И травмы, да.
Травмы,
если что,
да.
За 2 месяца можно получить большие.
Поэтому это нужно делать немедленно, сразу.
Ну вот про родительский комитет поняла, и тем не менее взаимодействие педагогов и родителей, оно сейчас расширилось, мне кажется, в том числе за счет социальных сетей, там вот эти родительские чатики пресловутые. А вы как-то своих педагогов оберегаете? Может, у вас есть прямо правило там золотыми буквами, где написано там после 20 часов родители не имеют права писать в Вайбер педагогам? Ну я фантазирую
нет,
сейчас,
таких,
но тем не менее.
Таких жестких правил нет. Но мы стараемся все-таки это ограничить родителей. У нас тем более, понимаете, чем частная школа отличается от муниципальной, тем, что у нас все-таки индивидуальные подходы, в том числе и к родителям. То есть мы стараемся беседовать с каждым родителем по отдельным случаям. То есть вот я иду по коридору и вижу родителей, с которыми мне нужно переговорить. Потому что есть определенный там проступок совершил ребенок или есть какие-то недостатки в обучении. Я подхожу и разговариваю. И там родитель идет обдумывать это домой, потом возвращается ко мне, звонит: можно я приду? И, пожалуйста, приходите. То есть я вот всегда открыт в этом плане для беседы, для взаимодействия, потому что школа, она не сама по себе.
То есть родителям
без,
надо понимать,
без
что они не отдали
школы
ребенка
нет.
И как-нибудь
да,
там
конечно,
с ним займутся.
Конечно.
Надо включаться.
Есть такие родители, которые говорят: так, мы вам отдали, ничего не знаем, давайте.
Делайте из него.
И самое-то интересное, что с такими родителями как бы наладить отношения почти невозможно, сколько бы ты ни старался.
И что, в итоге расстаетесь?
Мы не расстаемся, мы работаем с детьми. С детьми найти контакт гораздо проще, чем со взрослыми людьми. У взрослого человека таракан в голове, он все знает лучше нас. Не подходите к нему, я это уже проходил и так далее.
Сколько всего человек у вас в школе учится?
В настоящий момент 170.
Во сколько смен, интересно?
Ну, две смены у нас, да.
Две смены традиционно. Ну и, соответственно, по итогу экзамены по госсистеме и...
Да, мы прикреплены к центральному району и проходим экзамены вместе с центральным районом.
А по месту жительства к вам можно попасть? Вообще, как вступительные, какие у вас испытания?
У нас никакие беседы и постановка задач. Потому что на самом деле очень важно поставить задачу. То есть приходит ребенок, родитель должен сказать: я хочу того-то и того-то. А мы должны сказать: а вот этого мы не можем, а вот это мы сделаем.
Нам пора завершать наш эфир. Совсем немного времени осталось. Я хочу озвучить контакты вашей школы. Я думаю, что многим родителям и там, может быть, бабушкам и дедушкам, кто нас слушает, стало очень интересно поподробнее все узнать. Проспект Ленина, 24, телефон 775-08-58. Я напомню, вместе со мной в студии был директор частной образовательной школы «Эстет-центр» Александр Медзюта. Спасибо вам. «Эстет-центр».